мы наконец начинаем. Приветствуем всех вас и зрителей нашей онлайн-трансляции. У нас сегодня такая встреча, которая для меня, по крайней мере, очень волнительная, потому что мы вот уже больше 2 лет пытались привести нашего сегодняшнего гостя. Наконец нам это удалось. И наш сегодняшний гость — профессор религиоведения из университета Беркли в США Даниэль Боярин. Замечателен не только тем, что он исследователь, преподаватель и автор множества книг, но он один из немногих ученых стал таким культурным героем. Вошел, можно сказать, в академический фольклор. И это, например, проявилось в том, что если вы видели последний фильм, который называется «Footnote», «Сноска», который получил приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале последнем и был посвящен жизни, академической жизни, вот, изучения Талмуда в израильских университетах. Там есть сцена, где ученые ведут светскую беседу, обсуждая концепции Даниэля Боярина. И в этом эпизоде Даниэль Боярин выступает как такой вот культурный герой, который символизирует некоторые новые радикальные подходы в изучении еврейской культуры, связанные с гендерными студиями, с структуралистскими и разными другими интересными новыми подходами, которые очень сильно изменили вообще изучение еврейской культуры вот в конце 20-го, в начале 21 века. И у российского слушателя, читателя было до сих пор не очень много возможностей познакомиться с сочинениями Даниэля Боярина, но вот сейчас эта ситуация исправляется. Во-первых, он лично здесь, и одновременно с этим вышла книжка, как я уже сказал, «Carnal Israel», перевод его книжки «Израиль по плоти», которую посвящена исследованию сексуальности в Талмуде. Но сегодня у нас другая тема. Сегодня у нас тема не менее острая и пограничная, как можно сказать. Это тема, связанная с границами иудаизма и христианства и с новыми исследованиями, которые Даниэль Боярин провел в плане истоков и генезиса, и происхождения иудаизма и христианства. И я предоставляю ему слово.
Thank you. I don't know what you said, but I know that you pronounced my name correctly.
Я не знаю, что вы наговорили перед этим, но по крайней мере мое имя правильно произнесли.
That's the wonderful thing about coming to Russia. It's the only place where they know how to pronounce my name. So.
В этом преимущество того, что я приехал в Россию, это одно из немногих мест, где нет проблем с произнесением моей фамилии.
The other wonderful thing about being in Moscow is that this is one of the few places in the world where there is still intelligentsia, where there still is intellectual life. And the reason, the explanation for that is because you still smoke cigarettes.
И другая замечательная причина, по которой в Москве быть так приятно, это то, что здесь одно из немногих мест в мире, где еще осталась интеллигенция, где есть еще интеллектуальная жизнь. А причина этого в том, что вы продолжаете еще курить сигареты.
Okay. Now I can get serious.
Теперь давайте посерьезнее.
So I have a very long lecture written, but I'm not going to read a long lecture. I'm going to try to speak more impromptu, more extemporaneously, and I hope that you will forgive that I will here and there not be so smooth. But anything I say that's really stupid, Simon will retranslate and make it smart anyway. So.
На самом деле у меня эта лекция написана в виде такого очень складного текста, но я не буду ее зачитывать с бумаги, я буду говорить вам, рассказывать, и поэтому моя речь будет, может быть, не такой гладкой, как этот письменный текст, и где-то будут, может быть, какие-то не такие гладкие переходы, но если что, то переводчик всегда может сгладить эти шероховатости и сделать все как будто гладко.
Okay. So you should all have a text of Mark 7 translated into Russian.
У вас у всех должен быть текст 7 главы Евангелия от Марка, переведенного на русский язык.
Now I can't read it in Russian, but I do know one thing, that In Russian, just like in English, the number after 15 and before 17 is 16. Right? Is that correct?
Я не могу понять, что тут написано по-русски, но я знаю, что в русском языке, как и в английском, между цифрами 15 и 17 идет цифра 16.
And if you look here, you'll see we have verse 14, then we have verse 15, and then we have 17.
А здесь смотрите, какой чудесный текст. После 15 стиха, видите, идет 14, 15, а потом 17.
This is not only in Russian Bibles. This is in English Bibles, and it's actually in most editions of the Greek now as well.
И это не только, вот эта удивительная особенность, это не только в русской Библии, она же есть и в английской Библии, и в греческой. В большинстве изданий греческой Библии.
So the question is, what happened to verse 16? This is the mystery that I'm going to talk to you about. What happened to verse 16?
И, соответственно, что же произошло с 16 стихом? Каким образом вот он таинственным образом исчез? И об этой тайне исчезновения 16 стиха я и буду сегодня говорить.
It's not an accident that it was taken out. It appears in many ancient manuscripts, and it's not an accident that it was taken out. It's part of a, I don't know if I should say this in Moscow, this word, but it's part of a conspiracy. I even know how to say that in Russian, conspiracy.
Его, этот стих изъяли в определенный момент, и я не боюсь в Москве произносить такие слова, но мне кажется, здесь есть некоторая конспирация.
And the conspiratio is to change the meaning of the Gospel of Mark from head to foot, to turn it upside down.
И конспирация состоит в том, чтобы полностью перевернуть смысл Евангелия от Марка.
Because according to almost everyone, according to all Christian thinkers and writers, Mark 7, Chapter 7 of the Gospel of Mark is the place where Jesus clearly indicated that the Torah is no longer valid and that it is okay now to eat shinken and everything.
Дело в том, что практически вся христианская толковательная традиция воспринимает седьмую главу Евангелия от Марка как именно то место, где Иисус недвусмысленно говорит о том, что от Торы необходимо отказаться, и теперь от соблюдения законов Торы можно отказаться, и теперь возможно их нарушать.
Okay, so I'm going to try to explain that, because According to my view, it is the exact opposite. The original meaning of this text is the exact opposite from the way it is usually understood. And not only is Jesus not denying the Torah, not denying the applicability of Jewish law, and especially in this case of Kashrut, but he is actually upholding them completely.
По моему мнению, так как я это интерпретирую и прочитываю, смысл седьмой главы Евангелия от Марка полностью противоположный. Иисус не только не отказывается от законов Торы, а он, наоборот, призывает к их соблюдению. Это касается не только кашрута.
So, let's spend a little bit of time with the text now. Unfortunately, I didn't bring an English version of the text for myself, so I will be paraphrasing, but you can read along in the text, in the Russian text that you have.
Давайте обратимся к тексту. Я буду не точно цитировать английский текст, а его пересказывать, то, что мой английский текст, да, а вы можете следить по-русски.
So the story begins when some Pharisees who come from Jerusalem, and I'll explain in a minute why they come from Jerusalem and where they come to. Some Pharisees who come from Jerusalem see that Jesus' disciples are not washing their hands before they are eating.
мы видим, что все начинается с того, что приходят фарисеи, какие-то фарисеи из Иерусалима, и я через некоторое время объясню, почему из Иерусалима и куда они приходят. Но вот они приходят из Иерусалима и обвиняют учеников Иисуса в том, что те вкушают пищу, не омывая руки.
And they say to Jesus, they complain to Jesus, and they say, how come your disciples are not washing their hands? Because if, according to the Pharisees, if they are not washing their hands, maybe you have seen, some of you for sure, that before religious Jews eat, we take a cup of water and we pour it three times on one hand and then three times on the other hand. So the Pharisees say, how come your people are not following the correct law of the Torah and washing their hands?
И фарисеи говорят Иисусу, как это так, твои ученики не совершают то, что совершают все евреи по древнему установлению, закону, что перед тем, как есть пищу, нужно там, то, что вот евреи до сих пор делают, совершают такое ритуальное омовение рук перед едой, три раза из чашечки поливают на одну руку, три раза на другую, и без этого невозможно вкушать пищу.
At this point, Jesus becomes quite angry at the Pharisees.
Иисус гневается на фарисеев.
Yes. Can I turn the phone off?
Кто-то не отключил телефон.
You know, when I was in Berlin several years ago, I went to shul on Yom Kippur, and there were maybe 1,000 people there in Kol Nidre, and 800 of them were talking on their cell phones during Yom Kippur service. So,
я несколько лет назад был в Берлине на Йом Кипур, и я пошел в синагогу на Йом Кипур, где было, наверное, 1000 человек. Из них 800 примерно говорили все беспрерывно по телефону.
But obviously the good Russians have stayed here.
Но, судя по всему, хорошие русские евреи остались здесь и не уехали в Берлин.
So, yes. At this point, Jesus gets angry. Now, this is the crux. This is the important point on which this whole story turns. Why did Jesus get angry? Why did he start attacking the Pharisees? According to the usual story, he attacked the Pharisees because they had this terrible commitment to these details of the Torah, these laws of the Torah, which are only external things, and have no spiritual significance.
И главный вопрос, который здесь встает, да, это почему Иисус так гневается, да, почему он так раздражается, что его приводит в такое негодование, и он нападает в ответ на фарисеев. И обычное толкование состоит в том, что фарисеи воспринимают, они вот такие, интересуются деталями законов, интересуются какими-то материальными воплощениями законов, буквой закона, да, а на самом деле то, что важно, это дух.
But in order to interpret that way, and I emphasize again, this is the way everyone interprets, nearly everyone, for 2,000 years. In order to interpret that way, you actually have to ignore the continuation of the text.
Но для того, чтобы толковать текст таким образом, а именно так его толкуют почти все в последние 2000 лет, нужно полностью игнорировать его продолжение.
If you look in, I think it's in verses 8 and the immediate continuation, you'll see that Jesus first goes off on what seems to be a complete tangent.
В восьмом стихе и далее, да, вы можете видеть, как Иисус на них нападает и им выговаривает.
Mm-hmm. Yes. He starts complaining about two things. One thing he says is that the Pharisees ignore the Torah, or they change the Torah, they set the Torah aside in the name of their traditions, the traditions of their ancestors.
Он предъявляет такую претензию к фарисеям, что фарисеи в восьмом стихе держатся за людские предания, а заповедь Бога отбрасывают. То есть они отбрасывают законы Торы, а вместо этого подменяют их своими какими-то традициями.
Now, why would Jesus say that if what he was about to do was to say that the Torah is invalid. In other words, why would he accuse the Pharisees of setting aside the Torah? And then, according to the usual interpretation, five verses later, say the whole Torah is invalid. This would be, at the very least, an argument in extreme bad faith.
С какой стати Иисус вдруг начинает выговаривать фарисеям за то, что они не соблюдают законы Торы, а подменяют их своими устными какими-то преданиями, если он потом собирается полностью отменить эти законы Торы и объявить их недействительными. Это, по крайней мере, непоследовательно.
So let's take seriously for the moment the idea, just at least for the moment, just we'll stipulate that when Jesus complains that the Pharisees are ignoring the Torah, that he means this, that this is exactly what he means.
Давайте предположим, пока просто предположим, что когда Иисус обвиняет фарисеев в том, что те не соблюдают законы Торы или как-то отбрасывают законы Торы, то он именно это имеет в виду. Он имеет в виду это напрямую.
Okay? So considering that possibility in our minds, we move on a little bit in the story. The first thing Jesus says, he complains that he cites a verse from Isaiah, from the prophet Isaiah, and he complains that the Pharisees are actually fulfilling that verse. Namely, the verse in Isaiah accuses Israel, or some people in Israel, of Israel, of setting aside what God said in the name of human doctrines.
И то, что делает Иисус, да, он цитирует пророка Исаию, да, в 6 стихе, да, и говорит, что смысл, да, этой цитаты из пророка Исаии стоит в том, что вы отвергаете божественные установления и подменяете их установлениями человеческими.
And the implication of what he is saying is that the Pharisees, by preferring their own oral law, what we call the Torah Shebaal Peh, the oral tradition, which they call the Masorat Avot, the tradition of the fathers, that they are substituting human words, namely the traditions of the fathers, in place of what is written in the Torah.
И то, что имеет в виду Иисус, да, это то, что фарисеи подменяют закон Торы устным учением, некоторым преданием отцов, устной Торой, да, как говорится, и подменяют устной Торой Тору письменной.
And then Jesus gives a wonderful example of this. I mean, wonderful for his rhetorical purposes. He says, the Torah says, you should honor your father and mother, and that one who does not honor father and mother must die. Now, honor, we have to understand, means, in the way that the rabbis understand, it means to feed them, to take care of them, to when they are old, that they should walk, supported by the child. So to honor doesn't mean to say, I honor my... It means to concretely and physically honor.
И Иисус приводит пример, конкретный пример, который очень хорошо ложится в эту его аргументацию. Он цитирует Тору и говорит, да, вот Моисей сказал, почитай отца и мать, и оскорбивший отца или мать карается смертью. Но он говорит о том, что в Торе есть заповедь почитания отца и матери, и это не просто какая-то декларация, что человек должен сказать, я очень почитаю своего отца и мать. Да, речь идет о конкретных делах. Да, нужно обеспечивать пропитанием своих родителей, нужно их поддерживать, когда они идут по дороге и так далее. То есть это совершенно конкретные физические вещи.
And Likalel... Likalel, which is the opposite of to honor, because to honor is lichabed, to make them heavy. So likalel is to make them light, is to make light, lizalzel, we would say in modern Hebrew, right? To dishonor, which would mean not to feed and not to care for, not to support materially one's parents. And this the Torah tells us, if we do this, then... Мот юмат, then we will die.
оскорбивший отца и мать, то есть буквально на иврите это означает сделавший легким, легко относящий, слишком легко относящийся к отцу и матери. Да? То есть несерьезно и не человек, когда не поддерживает отца и мать материально и физически, да, то он заслуживает смертной казни, как здесь написано.
But the Pharisees say, actually we don't know this to be a fact, but at least according to this report, the Pharisees say that if one takes a vow, konam alai masha yochal aba ve'ima, masha yochlu aba ve'ima, that whatever my parents will eat from me is a korban, is like a sacrifice, and therefore forbidden, that then I don't have to, not only do I not have to feed my parents, but I may not, because I took a vow not to.
Но фарисеи говорят, по крайней мере, у нас из других источников неизвестен этот закон, это предание, но вот, по крайней мере, если судить по этому источнику, да, то фарисеи говорили, да, что можно сказать отцу и матери, да, то, что ты мог бы получить от тебя, это корбан, то есть это приношение Богу, да, и тогда человек может, условно говоря, то материальное содержание, которое он мог бы дать своим родителям, да, он может посвятить его Богу, и тогда он своим родителям ничего не должен. То есть есть такой, как бы, возможность.
So Jesus uses this as an example. He says, look, here the Pharisees are saying, we have this tradition that if somebody says this formula, konam alai, you know, that it is like a sacrifice, then he doesn't have to and may not fulfill the words of the Torah. So they are putting their human tradition, their masorat avot, their tradition of the fathers, in place of Moshe, instead of Moshe. They are setting aside Moshe for their own tradition, which is exactly what Jesus is complaining about here.
Иисус говорит, что вот фарисеи тем самым предписывают или дают возможность, по крайней мере, человеку сделать нечто полностью противоположное тому, что написано в письменной Торе, тому, что говорил Моисей. Да? И тем самым они как бы своими устными преданиями, своими устными установлениями отодвигают Тору Моисея, да, и создают возможность ее не соблюдать.
So what we have here is a controversy between two different ideas about the Torah, right? Already what we see is a controversy between two different ideas of the Torah, a Pharisaic idea and a different idea. And in a moment I'll explain what the basis of the difference is.
И, соответственно, спор и конфликт здесь — это спор между двумя пониманиями Торы, между фарисейским пониманием Торы и другим, противостоящим ему. И сейчас я скажу про то, что это за другое понимание Торы.
So the Pharisees have the idea that there is, in addition to the written Torah, there is also an oral tradition, and Jesus, as a representative of a non-Pharisaic Jews, of Jews from the Galilee, from the Galil, who have ancient traditions of their own and disagree with the Pharisees, he sees what the Pharisees are doing as actually attacking the Torah. And he is defending the Torah from the Pharisees.
Фарисеи воспринимают Тору как имеющие два воплощения, как письменную Тору и устную Тору, да, которые дополняют и каким-то образом взаимодействуют друг с другом. А Иисус представляет из себя другое течение в иудаизме, да, течение, локализованное в Галилее. И он как вот представитель этого галилейского иудаизма, в котором были совсем другие альтернативные устные традиции, да, он воспринимает учение фарисеев как попытку подменить одну Тору другой, не дополнить, а подменить.
Now, I'm not saying who's right.
Я сейчас не выношу суждения относительно того, кто прав здесь.
That's not my job.
Это не моя
I'm
задача.
A professor. I don't have to say who's right. I'm just trying to explain the historical background.
Я профессор, я не должен говорить, кто прав. Я только раскрываю исторический подтекст.
Yes. As they say, that objectivity is the last refuge of scoundrels.
Как говорят, объективность — это последнее убежище негодяев.
Паскуньяк. That's a Yiddish word, it's not Russian.
Да. На идиш это будет паскудник. Негодяй.
So, according to the interpretations that are existing till now, it is impossible to make sense of why Jesus went off on this story about parents and curses and vows. And in fact, most Christian scholars read that little story here as an interpolation, as something that was put in later on and doesn't really belong in the text.
И придерживаясь традиционной христианской интерпретации вообще 7 главы Марка, совершенно невозможно понять вот этот отрывок, который мы сейчас с вами проанализировали. И поэтому большое количество христианских интерпретаторов считают вообще этот отрывок поздней интерполяцией, что это вообще он не относится к этому тексту, вставили потом.
So I've already made now 2 points about this. One is that literally Jesus says he is defending the Torah, defending Moshe, defending the written Torah, that's what Moshe is, against the Pharisees. And 2, I've explained why that little story about the parents and honoring parents fits in here, because it's an example of what Jesus claims, namely that the Pharisees set aside the written Torah in favor of their human, as he sees it, their human traditions.
И я вот до сих пор объяснил 2 вещи. Во-первых, то, что здесь Иисус на самом деле защищает законы Торы от фарисеев, да, которые пытаются их каким-то образом отменить или подменить. Да. А во-вторых, в логике этой аргументации становится понятно, при чем здесь история про родителей и про почитание родителей, потому что это отличный пример, который показывает, каким именно образом фарисеи подменяют письменную Тору, закон Моисея, устным преданием.
And now, having seen that, we come to the crux of the matter. What is at stake here with this hand washing? Why is it so important? Why does Jesus argue so hard against it? If you accept my idea that Jesus is not here to say that the Torah doesn't apply.
И тогда мы должны понять, в чем смысл вот этого конфликта вокруг омовения рук. Почему это вдруг так важно, почему это вызывает такое раздражение у Иисуса. И здесь мы как бы вот касаемся самой сути нашего вопроса.
So now let's look at verse 14 together.
Давайте вместе посмотрим 14 стих.
Then he called the crowd again and said to them, listen to me, all of you, and understand. There is nothing outside a person that by going in can defile, but the things that come out are what defile.
14 и 15 стих мы прочитали, да, где он сказал, слушайте меня, постарайтесь понять. Ничто из того, что извне попадает в человека, не может сделать его нечистым, а делает его нечистым то, что из человека исходит.
And then... There is the absent verse 16.
И потом у нас вот та самая лакуна, пропавшая 16 стих.
The great phantom verse.
Вот этот великий призрак.
We could call it the phantom of the gospel.
Призрак Евангелия можно его назвать.
When he had left the crowd and entered the house, his disciples asked him about the parable.
И когда он ушел от толпы в дом, ученики попросили его разъяснить им эти слова.
Where is there a parable?
Буквально там говорится, разъяснить ему не просто эти слова, а эту притчу.
We know what a parable is.
Мы знаем, что такое притча. Где здесь была притча?
Jesus says something like that, let those who have ears hear and understand. And then he tells a story. There was a farmer, and he had some servants, and some servants got up early in the morning, and some servants slept late. And then in the end of the day, he gave the reward to the servants who slept late and not the servants who... This is a parable.
Да, мы знаем, какие у Иисуса бывают притчи, да, что вот был хозяин, у него были работники, одни работники спали долго, другие встали рано, и он дал награду тем, кто встал поздно и так далее. Вот такие притчи у Иисуса, да?
But here there's no parable.
Но здесь же нет никакой притчи.
And according to the way that verse 15 is always read, Jesus is through this verse saying, there is nothing outside a person that by going in can defile, so it's okay to eat schinken.
Обычно понимают так, 15 стих, когда он говорит, ничто, что извне попадает в человека, не может сделать его нечистым, это значит, что можно есть сало.
But the things that come out are what defile. Evil thoughts, evil words, etc.
Делает его нечистым то, что из человека исходит, то есть разного рода злые побуждения, пагубные мысли и так далее.
And this is the moment, according to the interpreters, that kashrut ends.
И здесь, вот на этом месте, по толкованиям, по христианским толкованиям, здесь заканчивается кашрут.
But we still don't understand. If that's what he's saying, if Jesus says, it doesn't matter what you eat, it doesn't matter what goes into the body, but only what comes out from the mouth, but not what goes into the mouth, so that it doesn't matter what you eat. Again, I ask, where's the parable?
Но если Иисус всего лишь хочет сказать, что совершенно не важно, что ты ешь, да, все, что входит в человека, может быть, все, что угодно, нужно следить за тем, что выходит из твоих уст, да, но тогда где здесь притча?
But let's put back verse 16 now.
Но теперь давайте вставим вот эту исчезнувшую 16, этот исчезнувший 16 стих.
The missing verse 16 says, if any man has ears to hear, let him hear.
16 стих говорит, всякий, у кого есть уши, да услышит.
This is, of course, the formula that Jesus says before, as I hinted before he tells a parable.
Это формула, которую Иисус всегда произносит перед тем, как рассказать притчу.
Now, if Jesus says, if anyone has ears to hear, let him hear, after he said, verse 15, after he said that there's nothing that goes into the mouth makes a person impure, but only what comes out of the body, that nothing that goes into the body makes someone impure, but only what comes out from the body, and then after that he said, let him who have ears hear, then verse 15 must be a parable.
Но если Иисус произносит то, что 15 стих, да, что не то, что извне попадает в человека, то, что попадает извне в тело человека, не может сделать его нечистым, да, делает его нечистым то, что из него исходит, а потом говорит, имеющий уши да услышит, это означает, что 15 стих — это и есть притча.
A parable has a literal side and a figurative interpretation.
А у всякой притчи есть прямой смысл, есть иносказательный.
So what is the literal sense of verse 15? What is the literal sense, and then what is the parable?
Какой же здесь прямой смысл и каков иносказательный смысл этой притчи?
The literal sense is exactly what it says in the book of Leviticus and in the book of Deuteronomy. A person does not become impure by putting things into the body, but by things that come out from the body. Semen, menstrual blood, childbirth, flux from certain diseases.
И простой смысл этой притчи состоит в том, что сказано в книге Левит и Второзаконие, а буквально сказано именно вот это и сказано, что человек приобретает ритуальную нечистоту не от того, что он что-то съедает или что-то проникает в его тело, а от того, что исходит из его тела. Да, это может быть менструальная кровь, это может быть семяизвержение, это может быть разного рода истечения, болезненные истечения и разного рода телесные выделения. Именно они делают человека нечистым, а не то, что в него входит.
You see, I got a little sex in here anyway.
Видите, мы тут немножко таких физиологических, телесных вопросов.
You see, I'm much funnier in Russian than I am in English.
Да, по-русски это веселее звучит, явно.
So, I have a lot of trouble in America because my humor is basically Russian humor, and you know they just don't understand this kind of thing.
В Америке у меня всегда проблемы, потому что я шучу, всегда у меня такой юмор, русский юмор, и поэтому у меня всегда проблемы в Америке с этим.
Anyway, so back to serious stuff. So Jesus makes this perfectly correct statement of the Torah that nothing that goes in can makes the body impure, but only things that come out from the body. And then he says, let him who has ears to hear, which means this is a parable and it has a figurative meaning.
То есть Иисус сначала просто цитирует законы Торы, законы о ритуальной нечистоте, где он констатирует то, что всем известный факт, что человек приобретает ритуальную нечистоту благодаря тому, что исходит из его тела, а не то, что входит. А затем говорит, имеющий уши да услышит, то есть эти законы еще имеют иносказательный смысл.
So what, and Jesus then says to the disciples, do you still not understand the parable? And then he explains things that go into the body don't make us impure, but only things that come out to teach us something, namely to teach us the moral and religious point that when we think evil thoughts or when we do evil things, when we speak evil things, that we are behaving in a wrong way.
И тогда он говорит своим ученикам, вы что, глупые, бестолковые, не понимаете, да, что на самом деле этот закон, да, помимо того, что он сообщает нам какие-то практические установления, он еще хочет нас чему-то научить. Да, научить нас тому, что на самом деле все, что исходит изнутри человека, да, и мысли, и помыслы, да, и разного рода такие вот... стремление, да, вот это делает его нечистым.
So, but the moral, this moral can only be understood if the halakha is kept, if the rules are kept strictly as they are in the Torah. In other words, the Torah can only teach its moral sense if the literal sense is there also. With a parable, if I don't tell the story correctly, then the meaning is wrong. If instead of saying that the workers who got up late were rewarded, I say the workers who got up early were rewarded, or the opposite, if I mess up the story, then I have messed up the spiritual or moral meaning of it as well.
Но для того, чтобы извлечь вот этот моральный урок из закона Торы, этот закон Торы нужно сформулировать, его нужно признать действительным. Он должен действовать, да, он должен быть, его нужно изложить правильным образом, да, представить правильным образом, потому что в любой притче так, если мы ее прямой смысл исказим, перепутаем, отменим, сделаем недействительным и так далее, то и ее как бы иносказательный смысл разрушится тем самым.
And the Pharisees, by insisting on washing hands, that is to purify the hands, are implying that it would be possible to eat with impure hands, to make the food impure, and then to make the body impure. And if they do that, if they imply that, then they are missing the literal sense of the Torah. And by missing the literal sense, by messing up the literal sense, then they completely lose the moral meaning as well.
И именно в этом претензия Иисуса к фарисеям. Когда фарисеи омывают руки перед едой, они тем самым показывают, что они полагают, что то, что человек съест нечистыми руками, может сделать его ритуально нечистым, в противоположность тому, что сказано в Торе. То есть фактически фарисеи вот этим омовением рук, они отменяют или опровергают те законы Торы, которые изложены в книге Левиты Второзакония, и тем самым не дают возможность человеку извлечь и моральный урок из этих законов, поскольку они отвергают их физический смысл, простой, прямой смысл.
And it's important to note, to see that Jesus has not said one word about kosher food or not kosher food here. He is talking about tuma v'tahara, about purity and impurity. In fact, the only kind of food that can ever be impure is kosher food.
И на самом деле, несмотря на поздние толкования этого места, здесь Иисус вообще не имеет в виду кошерную и некошерную пищу, вообще законы кашрута. Он здесь говорит о законах ритуальной чистоты и нечистоты. И более того, только кошерная пища может быть ритуально нечистой.
So, in the Gospel of Matthew, which is parallel to Mark, telling the same story, at this point what Jesus says, he says, it's not what goes in that makes him pure, but to teach us, but what comes out, to teach us that evil thoughts and evil things, and therefore you don't need to wash your hands before eating.
И в параллельном месте в Евангелии от Матфея там рассказывается та же самая история, но Иисус делает еще и вывод там, да, что вот поскольку да, человека делает нечистым злые помыслы и так далее, поэтому вы можете не омывать руки перед едой.
In order, but the Gentile church, as it developed, let's say by the middle of the second or the third century, when there were more ta'ethni, more Gentiles than Jews in the church, in the second, third century.
Но когда во втором-третьем веке новой эры создалась уже ситуация, когда в христианской церкви было больше неевреев, чем евреев.
They were desperate to find where Jesus says that it's all right for them to eat the kind of food that they always eat.
Им очень было важно найти в учении Иисуса какое-нибудь оправдание того, что можно есть привычную им пищу.
Because it didn't work for them in antiquity to say, okay, Paul said we can eat anything, but Jesus not. That just we can do. Historians can do that, but religious people they wouldn't be able to say we depend on Paul. We're not interested in what Jesus said.
Но и они не могли тогда поступить так, как мы там сегодня можем иногда себе позволить поступить, сказать, что это христианство по Павлу, а это по Иисусу, и Павел нам разрешил есть все, что мы хотим, хотя Иисус и не разрешал, но мы будем следовать Павлу. Тогда религиозное сознание так не было устроено, им было важно некоторое единое сознание.
So for them it became necessary to read verse 15, when Jesus says there is nothing that goes into the body which makes him pure, that he is setting aside the Torah and not that he is supporting the Torah.
И поэтому им было очень важно прочитать этот 15 стих так, как будто он отвергает законы Торы или аннулирует законы Торы, а не наоборот призывает к их строгому соблюдению.
But then, of course, let him who has ears to hear hear doesn't make any sense. Because there's no parable, there's no literal and figurative meaning.
Но тогда к чему здесь имеющие уши да услышат, потому что здесь нет никакого прямого и иносказательного смысла.
And that explains why verse 16 is no longer either in Greek or English or Russian. New Testaments.
И это объясняет то, почему этого 16 стиха нету ни в греческих изданиях греческой Библии, ни в русской Библии, ни в английской Библии.
You know, a lot of times this is my now comes the peroratio, you know, the moral of the story.
И теперь мы подходим к морали моей истории.
We like to say, Jews frequently say that Christians appropriated the Old Testament.
Евреи часто говорят, что христиане присвоили себе Ветхий Завет.
I think they appropriated the New Testament also.
Я считаю, что они присвоили себе и Новый Завет.
This is a Jewish book.
Это еврейская книга.
And we should embrace it, I think, in exactly the same way that we embrace the Dead Sea Scrolls.
И я считаю, что мы должны принять эту книгу таким же образом, как мы воспринимаем свитки Мертвого моря.
I'm not saying that just as with the Dead Sea Scrolls, I'm not saying that we should change our halakha and we should follow the laws in the Dead Sea Scrolls and not the laws in the Talmud. I'm not saying that with respect to the gospel either. What I'm saying is that we should understand it. Embrace it, study it, consider it, a vitally important part of Jewish religious, cultural, social history.
И точно так же, как я не предлагаю по отношению к кумранским свиткам начать сейчас отменить всю талмудическую, раввинистическую галаху и начать следовать галахе кумранской общины, точно так же и здесь я не предлагаю менять галаху или отменять законы, да, но я предлагаю инкорпорировать этот текст, точно так же, как сейчас свитки Мертвого моря или кумранские тексты — это часть еврейской культуры, часть еврейского религиозной культуры в том числе. Да, и как бы некое общественное достояние, да, еврейское, точно так же нужно относиться и к тексту Нового Завета.
Thank you.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо большое. У нас сейчас есть время на вопросы. Только для того, чтобы задать вопрос, пожалуйста, берите микрофон.
Большое спасибо, Тода Роба. На русском спросить, да? Я спрошу на русском. Вопрос такой. Может ли быть, что вот то, что написано в 15 стихе, намекает на его, скажем так, на отношение Иисуса к вопросам, к вопросу, является ли, скажем, цоа, когда человек испражняется, с причиной ритуальной нечистоты, как это было принято у есеев. А им... Exactly.
I thought you don't understand English. I don't think he's following the Essene halacha, but he may be referring to it, right? Opposing it, because for them, of course, they have a law that you can't have a toilet inside the camp because the camp is a holy place, and I think Jesus is saying it doesn't matter at all. And in this, of course, he is correctly reflecting again the law of the Torah as we understand it, that elimination, evacuation of tzoah does not cause impurity. Mm-hmm. But I think you're absolutely right to point to that connection. And altogether, I think that the more we look, the more we'll find that. In the Gospels, including Luke, Jesus is represented as a defender of the Torah in accordance with something like the Sadducean. I'm not saying he was a Sadducee, but something like the Sadducean and priestly ways. And the Pharisees were seen also by the Qumran people as innovators, as enemies of the Torah. They're called Dorshei Halakot, right? The speakers of smooth things.
Я думаю, что действительно здесь в этих словах Иисуса есть некоторая рефлексия, некое отражение, да, некая, может быть, скрытая полемика, да, с есеями в том числе, да, или некое ее отражение вот этой полемики. Да. Но при этом он придерживается, он защищает как раз, это видно и здесь, и видно это в Евангелии от Луки и во многих местах, что он защищает некую позицию, которая очень близка к саддукеям скорее. Да, то есть позицию такого отстаивания исконной как бы, Торы Моисея, против разного рода инноваций, устных преданий, традиций, которые эту изначальную исконную Тору Моисееву пытаются подменить и так далее. Да? И это была полемика и, например, есеев с фарисеями. Да? Есеи тоже считали фарисеев, и кумраниты считали фарисеев такими вот гладкоречивыми людьми, которые подменяют строгие законы Торы какими-то, значит, своими устными преданиями.
And I say one more thing. I will make a parable of my own. Let those who have ears hear.
Я сейчас вам свою собственную притчу расскажу, и имеющие уши да услышат.
Here's a story. History story, but counter history. In the fourth century, King Constantine did not become a Christian.
Небольшая такая антиистория. Да, в четвертом веке император Константин не стал христианином.
Instead, he became a Mithraist.
Вместо этого он принял митраизм.
And Mithraism became the official religion of the Roman Empire.
И митраизм стал официальной религией Римской империи.
And all those churches out there in Moscow are Mithraisms.
И все вот эти вот церкви, которых в Москве много, они все митраистские.
The last Christians being persecuted in the desert of Judea take their books, the four Gospels, and they roll them up and they put them into clay jars.
И последние христиане, преследуемые христиане, те немногие, которые остались, они берут свои четыре свитка, свои писания и кладут их в глиняные кувшины.
The existence of these books is forgotten for nearly 2,000 years, and the existence of this sect, these followers of Jesus, is completely forgotten.
Об этих книгах ничего не известно на протяжении следующих 2000 лет. И вообще об этой секте последователей какого-то Иисуса полностью все забыли.
In 1948, a Bedouin shepherd is walking in this desert and his sheep falls into a hole. And he goes in and he discovers these clay jars.
И в 1948 году бедуинский пастух пасет своих коз, его коза проваливается в яму, и он залезает в эту пещеру, видит там глиняные кувшины.
I promise you that today there would be 100 scholars in the Department of Gospel Studies at the Hebrew University in Jerusalem.
И я обещаю вам, что сегодня было бы сотни ученых, которые бы занимались исследованиями Евангелий в Еврейском университете в Иерусалиме.
And in Jerusalem they would have a shrine of the book with the manuscript of the Gospel of Mark.
И в Иерусалиме создали бы храм книги, в который поместили бы Евангелие от Марка, вот так вот, значит, размотав весь этот свиток и выставив его на всеобщее обозрение.
That's my science fiction story, but it's a parable.
Это моя научная фантастика, которая на самом деле является притчей.
А можно другой вопрос? Вот вы сказали, что вот стоит изучать Новый Завет, ну, как бы вот Евангелие там, и упомянули, что есть богословие Иисуса, так у современных библеистов, и богословие Павла. Что как будто бы они чем-то различаются. Вот вы как ученый-исследователь, может быть, вот как вы считаете, действительно ли Павел в своих текстах мог говорить какие-то вещи, которые бы противоречили тому, что имел бы в виду Иисус?
Yes, I do. I do believe that. That Paul, first of all, shows very little interest in anything that Jesus said.
Да, я действительно так полагаю, что Павел, во-первых, не очень-то интересовался тем, что говорил Иисус.
Paul basically gets interested in Jesus only after he's dead.
Павел на самом деле заинтересовался Иисусом только после его смерти.
And Paul develops his own doctrine and his own interpretation of things. He doesn't have the Gospels. There are no Gospels, of course. The Gospels were all written after Paul.
У него, у Павла не было никаких Евангелий, они все были написаны гораздо позже, и он разрабатывает свое собственное учение.
And there's a question about Paul, which is ongoing, and I don't have a position, whether what he said about the law was only meant for Gentiles or also for Jews.
И до сих пор есть полемика среди ученых, да, и я здесь не занимаю никакой позиции в этой полемике, но есть полемика, то, что говорил Павел по поводу отмены закона Торы, да, относится ли это только к неевреям или относилось ли это к евреям тоже?
And after all, Paul's greatest enemies are Jesus's brother James and the disciples from Jerusalem, who certainly, I think, we can imagine have a that they would not contradict Jesus either, and they knew what Jesus said.
И главными противниками Павла был брат Иисуса Иаков и другие ученики из Иерусалима, которые знали прекрасно, что говорил Иисус, и как раз они-то и не могли, и не стали бы противоречить тому, что говорил Иисус. Давайте сейчас по очереди, да, потом к вам вернемся, хорошо?
Спасибо большое. Это такая идеологически, возможно, ангажированная ремарка, скорее не вопрос. Мне кажется, что для фарисеев соблюдение заповедей и было моральным поступком, то есть, собственно, действие и было моралью. И это действие опиралось на Тору, на текст. То есть оно, законы выводились, исходя из, или из комментария, из толкования Торы. И если была дополнительная какая-то мораль, то она тоже проистекала из текста. Это было дополнительное толкование, а не какой-то абстрактный, произвольный текст автора. В то время как Иисус, несмотря на такую квазифарисейскую риторику, дополнял все неизбежно неким смыслом от себя, вот той самой морали и притчи. И в этом смысле он был, ну если не сказать не еврейским, то во всяком случае действительно антифарисейским, таким принципиально антифарисейским. То есть любой закон у фарисеев проистекает из текста, а у Иисуса проистекает из какой-то абстрактной морали, из такого категорического императива, который не обязательно в Торе. И это происходит потому, я здесь заканчиваю, потому что, как мне кажется, что фарисеи прекрасно давали себе отчет о природе человека и не идеализировали его. И поэтому устанавливали конкретные законы, когда нужно было что-то сделать или не делать. А Иисус идеализировал человека, вот, и неизменно разочаровывался, естественно. И поэтому весь этот дискурс о лицемерии фарисейском, да, то есть он так сказать, идеализируя, исходя из позиции, что человек нечто возвышенное и прекрасное изначально, да, видел некое лицемерие. И потом вот эта идеализация человека, она, мы видим этому примеры и в дальнейшей истории нееврейской. Робеспьер тоже идеализировал человека, поэтому все вокруг были лицемерами, недостаточно революционерами. В отличие от... В отличие от, например, американских отцов-основателей, которые устанавливали законы, они пели оды прекрасному народу. Спасибо. Спасибо большое. Вы очень...
It's true that when you have idealistic notions about human nature, you become disappointed, and sometimes this disappointment becomes Robespierre, or a little bit closer to home, perhaps, Stalin, who I think was a sincere revolutionary, not very smart one, but a sincere revolutionary in his youth, and then became, turned into a monster. We know that. even a greater monster than Robespierre. So I'm not apologizing for Stalin. And it comes from that revolutionary impulse. When you don't have idealistic notions about human nature, you end up with Berlusconi and certain friends of his.
Я согласен, что когда ты идеализируешь человека, да, то потом часто разочаровываешься, да, и появляются фигуры типа Робеспьера, или если ближе к нашей реальности, то Сталина, который был вполне таким искренним революционером, который потом, конечно, превратился в монстра, но при этом был вполне изначально, им двигали такие идеалистические представления о человеческой природе и так далее. Мы знаем, чем это может закончиться. Да? Но если у тебя нет идеалистических представлений о природе человека, то тогда получается Берлускони или какие-нибудь его товарищи, люди подобные ему.
That was also a parable.
Это тоже была притча.
Можно? Скажите, пожалуйста, а как вы все-таки интерпретируете стих 19-й? В конце которого говорится, что... Ну, я его полностью прочитаю. «Потому что пища входит не в сердце, но в чрево и извергается вон, чем очищается всякая пища». То есть в процессе, в пищеварительном процессе, как бы, пища очищается.
Good. Да, I hope somebody was going to ask that.
Я надеялся, что кто-нибудь задаст этот вопрос.
I don't know what it says in Russian, but I know what it says in Greek.
Я не знаю, как там переведено у вас по-русски, я знаю греческий оригинал.
In the Greek it says katarizein. Katarizein means to purify. It doesn't mean to permit.
По-гречески там речь
идет... the whole story from beginning to end is about purity and impurity.
Речь идет о ритуальной чистоте и нечистоте. По-гречески в оригинале. А речь не идет о том, что любая пища становится разрешенной для еды.
So Jesus declared all foods pure. He declared all foods pure, meaning that you don't have to wash your hands, that food cannot contract impurity.
Он имеет в виду, что любая пища не принимает ритуальной нечистоты, если, независимо от того, там человек омывает руки или не омывает руки перед этим, пища не может быть ритуально нечистой.
And purity and impurity is a completely separate system in the halakha from kosher and not kosher.
А ритуальная чистота и нечистота — это совершенно другие категории в галахе, чем кашрут.
Скажите, а как вот такая интерпретация, что пища, не кошерная пища ведь переваривается и делает и как бы оскверняет человека именно в силу того, что усваивается?
No, it doesn't. That's just wrong. It doesn't. In fact, the only kind of food that could become impure is kosher food, because purity and impurity is irrelevant for food that is not kosher. I'm not supposed to eat pork, but if I eat pork, it doesn't make my body impure.
Это не так, на самом деле. То есть, если вообще только кошерная пища. К ней относятся категории ритуальной чистоты и нечистоты. Некошерная пища вообще не может быть ритуально чистой или ритуально нечистой. То есть мне нельзя есть свинину, но если я съем свинину, от этого я не приобрету никакой ритуальной нечистоты.
Я просто последнее. Я имел ведь в виду, что могут, в процессе пищеварения могут быть отброшены только внешние примеси какие-то, да, которые и вносятся, собственно, неумытыми руками, да? То есть пища очищается лишь от внешних примесей, но процесс пищеварения не способен превратить некошерную в кошерную. Как бы, да?
Right, that's right.
Да, это верно. То есть природа пищи, когда она входит в тело, никак не меняется. Да? То есть от того, что она там происходят какие-то процессы внутри тела, да, от этого природа пищи не меняется ни с точки зрения кошерности, ни с точки зрения ее чистоты или нечистоты ритуальной.
Можно говорить? Микрофон. Да, у меня сразу два вопроса, если можно. Первый, я не поняла, может быть, откуда взялось восстановление 16 стиха, имеющий уши слышать, да слышит. Это догадка профессора или есть какие-то источники, которые, значит, намекают на это?
No. There are whole families of ancient manuscripts in which that verse appears.
Нет, это 16 стих, это не моя реконструкция. Есть огромное количество древних рукописей, в которых этот стих сохранился.
Yes. That's why they print the number 16 in the Bible, because in most of the ancient manuscript tradition, verse 16 appears. There's only one important manuscript that it doesn't appear. And of course they choose to make that the scientific text because they are so fixed, as we've seen, on interpreting verse 15 as setting aside kashrut. Yeah, no, it's not a...
Как раз в большинстве древних рукописей 16 стих присутствует, только в одной, но при этом самый авторитетный, его нет. И поэтому печатают вот таким странным образом текст, да, даже в научных изданиях, именно из-за этой вот фиксации на идее того, что 15 стих должен отменять кашрут.
И еще один вопрос. Вот действительно, Евангелия канонические написаны позже Павла намного. Вы не видите никакого влияния вот идей апостола Павла в канонических Евангелиях? Я не имею в виду протоевангелия, которые могли существовать, еврейские.
On Mark. I don't think so. I mean, certainly not on Mark. But this is a controversial point, but I don't believe that there's any connection between Mark and Paul. In fact, I think this example shows that there isn't. That's what my article is. Because when Mark says here, even forget everything else about my interpretation, Mark accuses the Pharisees of abandoning Moses. Paul accuses the Jews of sticking with Moses. This is completely different rhetoric. Paul in Corinthians says, though the Jews to this day, they only see Moses, and they're supposed to see behind Moses to the Christ. So for Paul, Moses is the negative sign, the written text. No, Zot HaTorah is a negative. And for Mark, for Jesus and Mark, the written Torah is the sign of the positive. So they're completely different. The one gospel that maybe, that there's some good, perhaps some good reason to think may be somehow connected with Paul is Luke. Because Luke, of course, the second half of Luke is the book of Acts, which tells the story of Paul. So we know that the author of the Gospel of Luke was a disciple in some way or other of Paul.
Если есть влияние Павла на Евангелие, то только на Евангелие от Луки, потому что там во второй части Евангелия от Луки излагаются деяния Павла. Да, и очевидно, что Лука был как-то связан с Павлом и испытал его влияние, а Марк как раз нет. Здесь наоборот. Я считаю, что нет никакого влияния Павла на Марка, а главное, что их воззрения противоположны. Потому что Павел говорит в посланиях к коринфянам, да, что евреи обвиняют евреев в том, что они слишком держатся за Моисея, за Тору Моисееву, да, держатся за букву закона Моисеева. Да, а здесь наоборот. Мы видели, даже если отвлечься от всех моих других интерпретаций, да, которые я сейчас предложил, да, здесь просто если посмотреть на то, что Марк в Евангелии от Марка Иисус обвиняет евреев за то, что они оставляют закон Моисея или подменяют закон Моисея, да, он здесь у него позитивное, как бы у него закон Тора Моисеева выступает как позитивная реальность, да, в то время как для Павла это, наоборот, негативно, то, от чего нужно отойти, отказаться, да, чтобы как бы, пойти куда-то дальше к Христу. Да? То есть их воззрение скорее противоположное, поэтому, конечно, нет влияния Павла на Марка. Я это утверждаю в своей работе.
Ну, отчасти начали на этот вопрос отвечать. Я хотела спросить, с точки зрения близости к еврейской традиции именно евангельских текстов, есть ли разница между синоптическими евангелиями и евангелиями?
Great question.
Отличный вопрос.
So, and it could be a whole lecture to answer this. And since everything I say we have to say twice, I'll try to make it short.
Я мог бы целую лекцию прочитать на эту тему, и поскольку еще перевод занимает время, поэтому я очень коротко скажу.
So, first of all, yes, there are differences between the Gospels and among the Gospels. But I would say that, for instance, the differences between Mark and John could easily be explained as reflecting two different Jewish communities from which these Gospels derived. In other words, two different communities of Jesus' followers.
И на самом деле действительно есть различия между Евангелиями, но Евангелие, например, от Марка и Иоанна, их отличие можно объяснить тем, что они происходят из разных еврейских общин, из разных кругов как бы последователей Иисуса еврейских.
Mark seems to come paradoxically from a group of Jews who are closer to the Pharisees. John would seem to come from Shomron, from Samaria, and to reflect Jewish communities that were further from the halakha. But I don't think that John's Jesus is represented as rejecting the Torah either.
На самом деле Марк происходит, как это ни парадоксально, из кругов, которые ближе к фарисеям, да, и вообще ближе как бы к тому, что потом станет раввинистическим иудаизмом, да, а Иоанн действительно происходил из немножко кругов более далеких от фарисеев, из региона Шомрон, Самарии, да, и там были немножко другие воззрения. Но я считаю, что Иоанн тоже не в нем, у него нет идеи отвержения Торы.
And to answer your second question very briefly again, because it could be a whole book, not even just I give I'll mention two things. One is that 400 years later in the Talmud, they were still trying to figure out where did the mitzvah of washing hands come from, right? So this remained a controversial question. It's brought up a couple of times in the Talmud. There were rabbis who opposed it. Akavya ben Mahalel opposed it, and he was considered a heretic in spite of the fact that he was a very great rabbi. So this was an open question. The other thing is that the Jesus's notion or Jesus's representation of himself as the Son of Man, which is the Bar Nasha from the book of Daniel, in other words, the divine Mashiach, continues in later Judaism in the form of Metatron. So there is many things within the gospel traditions that can be seen when we start looking from this with this kind of eyes, we see much more connection and interaction than we imagine when we think of
the Gospels as representing a total break with Jewish tradition.
На самом деле, если мы непредвзято посмотрим на отношения Евангелия и Талмуда, да, то мы увидим много общих и каких-то продолжающихся линий, которые опровергают идею о том, что Евангелие — это некий тотальный разрыв с раввинистическим иудаизмом. Я приведу за ограниченностью времени только два примера. Один пример — это то, что вот эта полемика вокруг омовения рук продолжается в Талмуде, и мудрецы придерживаются разных мнений. Есть мудрецы, там, Акавия бен Магалель, который считает, что не нужно омывать руки, да, и считается еретиком, но и там другие считают, что да, и так далее. Эта вся тематика, она как бы естественным образом перетекает в Талмуд. С другой стороны, например, можно упомянуть представление о сыне человеческом, да, вот когда Иисус говорит, что там я сын человеческий, да, продолжая линию Даниила, да, Барнаша, это вот арамейская фраза, да, из пророка Даниила, это имеет продолжение в талмудической литературе в образе Метатрона, в тех же самых терминах. Наверное, мы на этом закончим принимать вопросы. У вас будет возможность еще побеседовать с профессором в кулуарах, я надеюсь. И я хочу только сделать объявление, что завтра у нас начинается мини-курс профессора Даниила Боярина в ИСАА МГУ в 8 часов, посвященный чтению, медленному и внимательному чтению талмудического трактата Хагига, посвященного разного рода мистическим практикам талмудических мудрецов. И в эту группу еще не поздно записаться. У нас на сайте школа.ру завтра этот курс начинается в 8 часов и будет 3 занятия. То есть понедельник, вторник и среда. И спасибо вам большое. Я вас тоже приглашаю посмотреть на наши следующие события на сайте школа.ру. И напоминаю также, что через несколько дней закончится запись на летний фестиваль медленного чтения, который мы проводим 21-24 июня. Поэтому, если кто-то хочет подать заявку, то торопитесь. Спасибо.
Спасибо.